Аллилуйя, слава Богу. Бог с нами. Иммануил. Да? Бог с нами. А когда Бог с нами, то кто может одолевать нас? Да? Иисусу Христу мы добровольно сдаемся. Нашему Богу мы добровольно сдаемся. Вот когда славим Его, поднимаем руки вверх, сдаемся. Да? Показываем Ему, что мы все Твои, все, делай, что хочешь. И Бог начинает что-то делать, и потом мы присаживаемся, и мы такие счастливые все, мы такие сияющие все, да? Слава Богу, вы действительно сияете, и это не ваша заслуга. Сколько я не смотрю на себя в зеркало и улыбаюсь, но не получается быть таким счастливым, как после того, как прославишь Бога. А так встанешь, смотришь на себя в зеркало. Вроде морщинок нету больше лишних, новых. Аллилуйя, слава Богу. Каждый раз смотришь, нету лишних морщинок, нету. Слава Богу, слава Богу. Но откуда они берутся, все равно непонятно. Да, представляете, еще в памяти свежие вот этот... Рождение Иисуса Христа, детки пели только что, еще в архив не ушло из памяти это все. А уже конец февраля, еще неделя и февраль, два месяца уже как нету. Да, очень быстро время бежит. Поэтому нам, как верующим людям, нам необходимо пребывать в Слове Божьем, потому что действительно время приближается, беззакония умножаются. Все, что говорил Иисус. Ученики тогда не понимали, потому что они не жили в то время. Они думали, что то, что там происходит, какие-то мелкие, может быть, междоусобные войны, там, ну, римляне. И они думали, что это последнее время. Они уже тогда ждали. Как только Иисус вознесся, они уже ждали Его возвращения. Понимаете? Но мы-то с вами, уже пройдя всю эту историю, почти 2000 лет мы уже видим действительно, как беззакония умножаются, во что превращается сегодняшний мир. Полное разложение. Это просто иногда, когда смотришь на эти события, которые происходят в мире, думаешь, лучше бы я это всего не знал и не видел. Тогда начинаешь понимать и... чувствовать вот этих людей, которые запираются в монастырь и только молятся и молятся. И приходит такая мысль, может и мне пойти туда? Ну, а что делать? Да, вот вы скажете, а кто будет проповедовать? Ну, вас-то я заберу с собой в монастырь. А людям нести Евангелие, да? Но людям сколько ни говоришь, ну как об стенку. Не слушают. Последнее время приходит. Не слушают и не хотят слушать. Если хоть раньше хотя бы слушали, пусть не приходили, не каялись, но хотя бы слушали, то сейчас они даже говорят, не надо мне это вот. Они просто тебя отвергают моментально. Это просто, я говорю. Закрой дверь. Все, кушать есть что? Поститься будем. И не будем отсюда выходить. Чтобы не видеть эти беззакония. Но тем не менее, нам надо учиться, нам надо познавать и нам надо проповедовать. Я имею в виду не проповедовать с кафедры, а нам надо проповедовать этому миру. Даже если они не слушают, и как бы это ни было тебе больно, тебе надо взять себя в руки и увидеть другое. Что слово, которое мы сеем людям, которые даже его не принимают, но это семя. И когда придет, может, в жизни кого-то из людей придет какая-то ситуация, и он обязательно вспомнит, что есть. Есть нечто, да? Мы сегодня коснемся немножко о том, как надо, как люди думают, и как мы иногда говорим, это не тема будет сегодняшняя. Сегодня будет продолжение прошлой темы. И проповедь так и называется «Превзойди ограниченное мышление прошлого». Продолжение. Вторая часть. Мы говорили с вами о той истории, когда Иисус был в лодке, помните, и отплыв немножко в сторону. Проповедь называется «Превзойди ограниченное мышление прошлого». Вторая часть. Иисус отплыл на лодке и проповедовал, Он учил. И потом Он сказал ученикам, забросьте сети, и Петр, отплывите подальше, забросьте сети. И Петр говорит, Иисус, мы всю ночь рыбачили, мы всю ночь ловили. Ну, по слову Твоему, так и быть, закину. То есть Иисус показал, что ограниченное мышление Петра, ну и других учеников, рыбаков, людей, что оно не должно быть ограниченным. Когда Иисус говорит что-то, надо просто без всяких возражений встать и делать. Иисус знает, что Он говорит. Потому что когда Иисус проповедовал, одна сестра поделилась со мной, когда мы в прошлый раз говорили, да, она говорит, вы посмотрите, когда Иисус проповедовал, даже рыба сплылась к лодке. Да? Почему Иисус сказал, вот закиньте сети, и вы поймаете множество рыб? Потому что когда Иисус говорит, когда слава Божья присутствует, даже рыба приплывает. Иисус, Он-то проповедовал людям, а сам поглядывал, сколько рыбы там уже вокруг Него. И Он говорит Петру, закинь и поймаешь. А Петр вот в своем ограниченном мышлении, он был, ну не то чтобы зациклен, он был... Да, вот он был весь в своей профессии. Он знал, как и что. Он даже возразил Иисусу Христу. Мы всю ночь рыбачили, ничего не поймали. Иисус говорит, выйди со своего мышления. Если я говорю, закинь, закидывай. Перестань думать своим прошлым, перестань думать. Слово Божье меняет все. И мы говорили о том, что недостаточно нашей веры, она всегда начинается в нашем разуме. Вы помните об этом? Недостаток нашей веры, он заложен в нашем разуме. Если мы наш разум освобождаем, познавая истину, наш разум приобретает свободу, наша вера начинает возрастать. В любой ситуации мы всегда ищем, как мы говорили, да, пути решения той или иной ситуации, но эти пути мы слаживаем в нашем разуме, чтобы это была какая-то логика, чтобы в этом были какие-то умозаключения наши. Но мы не видим, что за этим стоит только человеческое мышление, ограниченное мышление. Наш Бог – сверхъестественный Бог. И сверхъестественным образом Он может решить любую ситуацию. Моисей стоит перед морем, и Бог ему говорит, а ты подними шест вверх, ну, жезл свой, посох, подними вверх. Думал ли Моисей, что я сейчас как подниму посох, море раздвинется? У него даже близко такой мысли не было. Он не понимал, зачем надо поднять вверх этот посох. Но он послушался и поднял. И сверхъестественной силой они перешли по суху моря. Бог тебе говорит сегодня сделать то-то и то-то, но мы же начинаем думать, выстраивать эту цепочку нашей логики. А надо выйти из рамки ограниченного мышления. Аминь. Когда мы служим Богу, мы говорили, что это наше служение, наше общение, молитвы, то духовный мир, он приходит в движение. Вы помните об этом? И Бог начинает работать, Бог начинает что-то делать. Он посылает чудеса свои, Он посылает ангелов, Он делает сверхъестественные какие-то вещи. Нет ничего того, что Бог не мог бы сделать. Мы говорили в послании пророка Иеремии, мы говорили, как он молился и говорил: «Для тебя ничего нет невозможного». И потом, когда, помните, Иисус, когда говорил ученикам своим: «Если будете веровать, то для вас не будет невозможного, ничего невозможного для вас не будет». Да? Пророк говорит: «Для тебя, Бог, нет ничего невозможного». Иисус говорит: «Для тебя, брат, сестра, нет ничего невозможного». Только Богу не надо в себя верить, а нам надо Ему верить. Результат будет один и тот же. Результат будет один и тот же. Я бы хотел сегодня продолжить эту тему, и чтобы мы немножко научились, как это достигать. Как достигать таких результатов в нашей жизни. Как достигать результатов нашего освобождения, нашего разума. Как нам практически превзойти ограниченное мышление прошлого. Поэтому мы сегодня послушаем внимательно, как это делается. Я вам дам несколько таких полезных советов. Итак, первое, что нужно, чтобы достичь вот этого освобождения нашего разума и приобрести, превзойти ограниченное наше мышление, приобрести свободу для нашего разума. Первое, что нужно, это никогда не сдаваться, никогда не впадать в разочарование, никогда не терять надежды. Ну и, соответственно, дать свободу нашему мышлению. Что означает дать свободу мышлению? Ты не можешь сказать своему мышлению: ты свободно можешь мыслить. Дать свободу мышлению – это означает приобрести прекрасную и сильную и полную веру. Наша вера, она дает свободу твоему мышлению. Помните, как мы веруем, так и будет нам. Иисус это неоднократно говорил, освобождая людей, исцеляя людей. Он говорил: вера твоя спасла тебя, по вере твоей да будет тебе так. То есть наше мышление, оно должно получить свободу благодаря нашей вере. И при этом никогда нельзя сдаваться, никогда нельзя впадать в разочарование, никогда не терять надежды. Когда приходит что-то из этого к нам, мы всегда должны сказать сами себе: стоп, надо разобраться. В послании к евреям, 10 глава, 23 стих, написано: «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Ибо верен обещавший. Поэтому всякая потеря надежды с нашей стороны, это означает неверие и недоверие Слову Божьему. Поэтому Бог говорит, что мы должны держаться нашего исповедания неуклонно. Неуклонно. Неуклонно – это значит всегда в стабильности на все 100%. Наше исповедание, исповедание нашей веры. Каждый из нас, когда принимал Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, это была часть нашего исповедания. Мы провозглашали: «Господь, прими меня таким, как есть, я буду служить Тебе верой и правдой, пусть кровь Твоя, я благодарю Тебя за кровь Твою, пусть она меня очистит», и так далее. Это было исповедание, что Иисус Христос, Он умер за тебя, и что ты отдаешь свою жизнь Ему. Ты в это поверил, пусть твоя вера была с горчичное зерно, но она была. Наша вера должна возрастать. Поэтому мы должны верить Богу, что у Него есть больше, чем то, что ты имеешь на сегодняшний день. Я не говорю о материальных благах. И в материальных благах у Него тоже есть больше. Но прежде чем думать о материальных благах, мы должны разобраться со своим внутренним состоянием. Мы должны верить Богу в большее, что у Него есть больше, чем есть на сегодняшний день. И все, чего ждет большинство людей, с которыми мы сталкиваемся, я вам честно говорю, эти люди, которые не хотят тебя и меня сегодня слушать, но на самом деле эти люди пустые. И из-за того, что вот эта атмосфера неверия царит в этом мире, они просто не хотят выделиться из этой атмосферы, чтобы над ними не посмеялись, чтобы на них не подумали, что вот он штунда или там кто там еще какой-то и так далее. А это люди, которые сами себя держат вот в этих рамках духовного вот этого проклятия. Но на самом деле эти люди, они пустые. Бог так устроил каждого человека. Когда у тебя внутри твоего организма, если забрать какой-то орган, любой, сердце, почки, печень, ты себе, или, ну, не забрать вообще, а повредить его, ты себя будешь плохо чувствовать, у тебя будет боль. Так или нет? У каждого человека, который не знает Иисуса Христа, его дух мертвый. Он больной, этот человек. Потому что мертвый дух живет в нем. Вернее, мертвый дух в нем, ну, есть. Поэтому каждый человек, он пуст. Он внутри своей заболевший, зараженный неверием этого мира. Но знаете что? Каждый из них хочет, чтобы мы сказали им нечто. И мы привыкли говорить людям, да, вот когда мы говорим людям о Боге, что мы в основном говорим? Бог тебя любит. У Бога для тебя есть план. Ну, такая у нас, как говорится, накатанная схема такая. Но я вам скажу, что вернее было бы сказать каждому человеку, что есть лучший путь, чем тот путь, на котором ты сейчас. Есть нечто лучше. Просто лучше. Не надо говорить, что и как. Просто есть что-то лучше. Мы так, человек так устроен, что он всегда хочет чего-то лучше. И причем на халяву, извините за выражение, да? И побольше, да? Так он устроен, человек. И когда мы ему предлагаем что-то лучше, пусть, как говорится, теперь он не спит, пусть он думает, что же это лучше. Есть лучший путь. Человек должен знать, каждый человек, которому мы говорим, он не просто должен знать, что Бог тебя любит. Он не просто должен знать, что у Бога для тебя есть план. Он должен знать, что у Бога для меня есть что-то лучше. Вообще не у Бога, а вообще для моей жизни есть что-то лучше. Это даст больше шансов человеку подумать о своей жизни, чем просто ему сказать: «Бог тебя любит». Это так, знаете, но когда есть что-то лучше, человек заинтересуется. Он не проявит это, может быть, потому что все люди, они внешне и так выглядят счастливыми. Да? Особенно, когда им говоришь Слово Божье, они сразу становятся счастливыми. «Так, что ты мне рассказываешь?» Но по сути дела это только лишь внешность, фасад человека. По сути дела это только внешне. В глубине они ранены, одиноки, они несчастны, они пусты. Но Бог так благословляет нас, чтобы мы стали благословением для других в этом мире. Вы понимаете, почему нам нельзя останавливаться и почему нам нельзя закрывать двери и уходить в монастырь? Потому что Бог благословляет нас для того, чтобы мы, благословенные, стали благословением для людей в этом мире. Вы должны это помнить. Мы говорили с вами в прошлый раз, что мы люди назначения. Мы люди назначения. Бог каждого из нас предназначил быть, делать, что-то говорить, что-то показывать людям и так далее, и так далее, и так далее. И, может быть, кто-то из нас, из верующих людей, также переживает что-то подобное, одиночество, пустоту, душевные раны и так далее, и так далее. Бывает и среди верующих люди все-таки это проходят. Поэтому Бог и говорит сегодня нам, что мы должны выйти из этого ограниченного нами мышления. Мы должны выйти, чтобы знать, что есть нечто большее, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Простите, не мы, а вы. Нечто большее, чем есть на сегодняшний день. Может быть, кто-то из нас чувствует себя безнадежным, чувствует, что нет надежды на завтрашний день, потому что в семье проблемы, на работе проблемы, со здоровьем проблемы. И мы теряем эту надежду. С надеждой мы теряем веру и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что наше мышление ограничено. Наше мышление, оно всегда работает в плане логики или какого-то устоявшегося какого-то процесса и так далее. Но на самом деле нам надо думать по-другому. Нам надо понимать, что когда мы находимся в церкви, мы находимся здесь не потому, что ты такой хороший, святой, а потому что ты прощен. Тебя Бог простил за твои грехи. Поэтому ты сегодня находишься в церкви. Давид говорит, Псалом 39, из 3 по 5 стих, он говорит: «Ты извлек меня из страшного рва и болота, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою». Понимаете? Мы должны очень четко понимать это, что все мы блуждали как овцы, но Бог извлек нас из того рва, из того болота, в котором мы блуждали. Поставил наши ноги на камни. Наш камень есть Иисус Христос, камень краеугольный. Он есть же Слово Божье. Он поставил нас, чтобы мы славили Его и пели Ему новую песню. И уповали, и Он называет тебя блаженными. Блаженными Он называет тех людей, которые свою надежду возлагают на Бога. То, что не способна моя логика, то, что не способны мои силы, мое образование, мои финансы сделать в моей жизни, у Бога нет ничего, чтобы Он не мог сделать. Поэтому Божья сила и слава, она покрывает нас. И Бог ищет себе таких людей, которым Он может показать свое могущество, показать свою силу, показать свою славу. Что толку, если ты, увидев силу и Божью, и славу Божью, останешься таким, как ты был? И будешь думать, что, ну, случайно, ну, может быть, там. Понимаете, так думают многие верующие люди. Когда Бог что-то делает в жизни, даже производит какое-то исцеление, кого-то исцеляет, и мы говорим: ой, слава Богу! А сами наш мозжечок, он думает: ну, врачи. И мы начинаем думать, что, ну, это же... И начинаем выстраивать цепочку логическую. Это если Бог, то через руки врачей. Это Он, это Он, это Он. Вы понимаете, да? Точно так в любой сфере нашей жизни. Как бы мы поддерживаем, говорим: ну, слава Богу, Бог. А разум нам не дает свободу. Мы все равно думаем: врачи, ну, это же медицина. Да, это профессия такая-то, такая-то. Но Бог ищет таких людей, через которых Он может показать свое могущество, где мы без всяких логических наших вот добавок просто скажем: ну, Бог вообще чудеса творит. Маленький прищечек убрал, большое чудо сотворил Господь. Понимаете? Маленькую царапину, маленькую боль. И мы начинаем: надо таблетку, надо то, надо это. Потом говорит: слава Богу, Бог меня исцелил. Уповал ли ты на Бога? Или ты пользуешься просто заученными фразами? Здесь, в нашем разуме, исцеление. В нашем разуме Его слава. Послание к Евреям, 6 главе, 12 стих. Бог показывает себя и говорит, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Понимаете? Мы должны им подражать. Это значит, что были уже те люди, которые наследовали обетование. Значит, они уже есть, значит, это существует, значит, это функционирует. Почему это не функционирует в наших жизнях? Он оставил нам пример через этих людей, которые верою и долготерпением наследовали обетование. И он говорит сегодня каждому из нас, вера и долготерпение, если ты хочешь увидеть намного больше. То есть вера и долготерпение, оно помогает тебе сохранить тебя в свободе твоего разума. Вера и долготерпение. Иногда терпение – это самая трудная часть в нашей жизни. Понимаете, насколько терпение – трудная часть нашей жизни? Что если мы не получаем ответы на наши молитвы сразу или в какой-то короткий срок, из-за недостатка терпения, мы теряем нашу веру. Потеря веры приводит нас опять в рамки нашего мышления. И мы возвращаемся в то прошлое мышление и думаем очень необширно. Был такой один прекрасный пример в Ветхом Завете с Моисеем. Я не будем его сейчас читать, вы дома можете почитать, это в книге «Чисел» в 11 главе написано. Я просто расскажу вам эту историю, вы ее знаете. Моисей тогда жаловался Богу, что у детей Израиля не было мяса в пустыне, они шли, помните? Это та история, когда Бог посылал им мясо, и столько дал мяса, что уже они уже не могли кушать. И Бог говорит Моисею, я дам вам мясо не на один день, не на два дня. Я дам мясо всему народу на 30 дней. На 30 дней, он говорит. И Моисей, он был просто шокирован, когда Бог это сказал. И Моисей начинает говорить Богу, он начинает возмущаться, как бы, недоверие показывать свою. То есть, другими словами, он говорит, Бог, ты осознаешь, что нас, ну, минимум 2 миллиона людей. Там написано 600 тысяч только пеших, не считая женщин в повозках, детей, не считая стариков. Понимаешь ли ты, Бог, он спрашивает Моисея, Моисей спрашивает Бога. Ты понимаешь, 2 миллиона человек на 30 дней, если мы даже заколем, он говорит, все наши стада, всех наших животных, нам не хватит прокормить 30 дней этот народ. Вот я уверен, что каждый из нас поступил бы точно так, как Моисей. Понимаете? Заколоть всех животных, которые у них есть, все стада, которые были с ними. На 30 дней не хватит. И он говорит это, и знаете, что Бог сказал? Он очень четко ответил Моисею. Он спросил его, Моисей, когда я ослаб? Когда я ослаб? Когда я не могу что-то сделать? Ты ответь мне, Моисей, на это. Когда ты видел меня слабым? Или когда ты видел, что я что-то говорил и не сделал? Забыл ли ты, Моисей, что миры я сотворил? Вселенную, звезды, солнце и так далее. Забыл ли ты, что я тот, кто буквально еще не остыло в твоей памяти, как я море раздвинул пред тобою? Сверхъестественным способом, сверхъестественным своим могуществом и силой своей. Ты что, все это забыл, Моисей? Забыл, как я позволил вам перейти через это море просто по суху? Почему ты задаешь мне этот вопрос, Моисей? Когда я был слаб? Потерял ли я каким-то образом свою силу или возможность заботиться о вас? или отвечать на ваши нужды. Вы понимаете, это актуальный Божий вопрос, который и сегодня он актуален для каждого из нас. Но мы забыли об этом вопросе. Мы забыли послушать Бога, а Он говорит каждому из нас, когда мы в своих ограниченном своем мышлении начинаем думать своей логикой, своим знанием. Мы забыли послушать Бога, а Бог обязательно тебя спросит, там, Саша, Виктор, там, Мария, когда я ослаб? Когда я ослаб? Мы, не дожидаясь этого вопроса, мы уже решаем. Поэтому никогда не сдавайся. Никогда не впадай в разочарование. Имей терпение, никогда не теряй надежды. Это конкретно поможет нам не вернуться в эти рамки нашего мышления, ограниченное мышление. Поэтому нам необходимо расширять свое видение, мечтать о большем, мечтать большими мечтами и достигать новых каких-то высот, новых идей, новой мечты, большей мечты. Мы должны выйти из своих вот этих ограничений и должны понять, что нет ничего слишком трудного для нашего Бога. Если мы верим, то все возможно им. Аминь. Итак, мы увидели, что первое, что нам надо для достижения, не сдаваться, не впадать в разочарование, не терять надежды, всегда быть в терпении. И полная вера должна функционировать. Второй совет, так сказать, или второй пункт, как хотите. Мы должны перестать говорить о проблемах и начать говорить о решениях. Я сейчас не говорю о том, что если у тебя вдруг возникла какая-то проблема, и тебя спрашивают, как дела, и тут пастор сказал, не говорить о проблемах, и ты сразу отвечаешь, у меня все хорошо. Да? Тут стоишь, ой, блин, как у тебя дела? Отлично. У меня все хорошо. Да? Я не об этом говорю. Конечно, когда тебя спрашивает кто-то из тех, кто готов тебе предать тебя, поставить нож в спину, оклеветать. Это даже могут быть из верующих людей. Конечно, когда они спрашивают, там, как дела в церкви, ты не будешь им рассказывать, что вот там тот брат там то-то сделал, та сестра это сделала, что вот там у нас там струна лопнула, у нас там, что там еще, чайник перегорел или еще, да? Ты скажешь, у нас все хорошо, слава Богу. Но я не говорю о таких вещах. Нам не надо бояться. Если тебе плохо, если у тебя проблема, не выноси ее куда-то. Но она должна быть открыта внутри. Есть такая народная мудрость. Не выноси ссоры из избы. Помните такое? Кто-то знает такое? Не выноси ссоры из избы. У тебя есть церковь, у тебя есть твое собрание, у тебя есть твой покров, у тебя есть твой лидер, у тебя есть твой пастор. Это тот, кто покрывает тебя, тот, кто способен защитить тебя. И поэтому мы должны понимать, о каких я говорю сейчас проблемах, о которых не надо говорить, да? То есть мы понимаем это, потому что я еще раз говорю, я очень часто вижу, и я слышал такие учения, когда пастыря проповедуют, проповедники проповедуют о том, что нельзя говорить, нельзя провозглашать. И ты приходишь, человек знает, что у человека проблемы, спрашиваешь его, как дела, все хорошо. Зато он не провозгласил. От этого решилась проблема? Нет. Поэтому надо всегда иметь мудрость, где, когда и кому можно поделиться со своей проблемой. Никто, ни другой пастырь не решит никогда твою проблему. Он не ответственен за тебя. И твоя проблема для него – это его ограниченное мышление в твоей ситуации. Какой бы он ни был свободный в своем служении, но для твоей ситуации его мышление будет ограниченным. Это серьезные духовные, церковные вещи, которые мы должны понимать, которые мы должны придерживать. Это строит порядок внутри церкви. Поэтому я еще раз говорю, то, что мы сейчас говорим и учимся превзойти наше ограниченное мышление прошлого, мы должны перестать говорить о проблемах и начать говорить о решениях. Потому что если ты не открыл свою проблему, ты никогда не получишь правильного решения. Ни от пастыря, ни от Бога. Поэтому что нужно делать? В первую очередь, надо изменить атмосферу вокруг себя путем изменения своих слов. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что слова, они имеют великую силу. Наши слова имеют великую силу. Они просто, я бы сказал, творцы. Наши слова – это творцы. Они могут поднять и могут опустить каждого из нас. И Библия говорит, что жизнь и смерть где? Во власти языка. Жизнь и смерть во власти языка. И мы должны просто решать, как создать вокруг себя атмосферу веры, атмосферу победы, атмосферу надежды и восклицать обетование Божие, восклицая Богу, при этом восклицая Богу хвалу. Вы понимаете, что значит наши слова? Я еще раз говорю, если у тебя есть какая-то проблема, не думай, что ты, если скажешь, у меня там болит, там что-то болит, что это твое прозрение. Нет. Когда ты говоришь своему брату и сестре, у меня есть какая-то проблема, ну, к примеру, со здоровьем, это не значит, что ты провозглашаешь. Это значит, что вы теперь в единстве можете решить эту проблему молитвой или какими-то делами. Может, у тебя какая-то душевная боль. Может, ты чувствуешь, как тебя одолевает какой-то страх или депрессия, что бы там ни было. Не надо прятать это в свою проблему. Когда тебя спросит кто-то, лучше не говори «да». Но когда ты находишься внутри церкви, внутри собрания, внутри своих ближних, не бойся сказать: «Меня одолевает депрессия, что мне делать? Помоги» или «Давай вместе помолимся за меня». Страх приходит, какая-то неуверенность, потеря надежды какая-то, не скрывая это. Наши слова, еще раз говорю, они должны иметь силу. Это потому что в наших словах есть Божье обетование. Провозглашая Божье обетование и восклицая Ему хвалу, ты увидишь Божью славу. Поэтому мы должны знать и послушать, когда все вокруг нас выглядит темным и безнадежным, и мы не можем с этим справиться, нам нужно, еще раз повторяю, нам нужно изменить атмосферу. Атмосферу твоего поражения, атмосферу твоей неуверенности. Ее нужно сменить твоим смелым провозглашением. Первое провозглашение, которое ты всегда должен провозглашать, это к Филиппийцам 4:13. Я все могу, продолжите мою мысль. Провозгласили? Молодцы. Это не я сказал, это вы сказали, что вы все можете. А теперь вот передвиньте горы и пойдите. Да? И вы скажете: ну горы же нельзя сдвинуть, ну, да? Это же такая глыба, камень такой, как я сдвину? Это же зачем? А где твоя вера? Ты только что сказал: я все могу. Да? Вот. Белые придут, грабят, красные придут, грабят. Куда бедному христианину податься, да? Да, но нам не надо сдвигать горы. Когда надо будет, Бог тебе скажет: иди и повели этой горе. И тогда Бог ее передвинет по твоей вере, когда это Ему надо будет. Но твое провозглашение в во всех твоих жизненных ситуациях, самое первое, что ты всегда должен провозглашать, оно должно у тебя просто не сходить с языка. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Что-то не получается, это означает, тебя плохо укрепляет Иисус. А если тебя плохо укрепляет Иисус, значит, тебе надо что-то сделать с собой, в нем проблем нет. Бог во все времена тот же, без тени перемен. Это значит, твою веру надо, значит, обстановку надо изменить. И быть уверенным, что ты не проиграешь, потому что мы, когда проиграем в какой-то ситуации, да, не по-нашему происходит, там плохо, мы сразу делаем выводы. Это для испытания, это для утверждения меня. Но ты когда просил, чтобы та или иная ситуация разрешилась, почему ты тогда не думал, что это испытание? Вот скажите мне. Вот приходит какая-то ситуация в твоей жизни. Ты же не молишься Богу и говоришь, вот неприятность такая, я это принимаю как испытание. Мы же так не молимся. Мы говорим Богу, я провозглашаю решение этой проблемы, я все могу укрепляющим меня Иисусе. Раз, не произошло. А, это были испытания. Списали. Вот этим списанием мы возвращаем свой разум в ограниченное мышление. Когда наши обстоятельства выглядят безнадежными, и мы чувствуем, что враг пытается просто выжать из нас вот эту жизнь, радость, просто выдавить из нас. Я еще раз говорю, мы должны изменить эту сферу, сферу поражения смелым провозглашением. Провозглашение номер два. Римлянам 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это, говорит Павел церкви. И вот провозглашение тебе. Если Бог за нас, продолжите мою мысль, то кто против? А Бог за тебя или нет? Бог хочет решить твою проблему, или Он делает тебе проблему, чтобы тебя испытать? Бог никого не искушает злом и сам не искушается. Вы знаете это? Что любая проблема в твоей жизни, если ты чувствуешь, что это для испытания, то тебе не надо решать эту проблему. Тебе надо выстоять против этой проблемы. Но мы беремся решать проблему, и когда мы ее не можем решить, мы отходим. И говорим, что это было испытание. Вот такие мы хитрецы, знаете, вот манипуляторы. Мы пытаемся Богом хитрить, Богом манипулировать. Нет, у тебя должна быть четкая вера. У тебя должно быть конкретное провозглашение. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если же в другой ситуации ты должен провозгласить, если Бог за меня, кто против меня? Если Бог за меня, кто против меня? Я тебе скажу, знаете что? Что с Богом ты составляешь большинство. Да? Вот как, я вспомнил сейчас анекдот, как, ну, как лев вышел на поляну, да, или кто там, заяц вышел на полянку и говорит, кто против меня? И лев выходит и говорит, ну, я против тебя. Заяц обнимает, кто против нас с Левой? Вот Иисус, вот кто против нас с Богом? Мы большинство. Он есть лев, он есть царь царей, лев из колена Иуды, это Господь. Вот эти зайцы, которые будут там выбегать против нас и говорить, вы верующие, вы штунды. Да кто они такие, чтобы судить Бога, который живет в тебе? Кто они такие, чтобы уничижать ту Божью силу, которая в тебе действует могущественно? Через тебя эта сила действует. А мы впадаем в депрессию, в разочарование, потому что ну, такие вот обстоятельства сложились или еще что-то. Нет, дорогие мои, нельзя это делать, нельзя это допускать. Уныние – это не для верующего человека. Для верующего человека радость, радость и еще раз радость. В любой ситуации Даже как бы не было больно, но ты радуешься. Радуешься тому, что Бог есть, и Бог тебя спас. Ты радуешься. Дьявола это просто... Вот как раз подходит слово «дьявола» — это просто бесит. Он бесится, когда тебе хорошо. Нет ничего, чтобы ты не мог сделать вместе с Богом. Нет ничего. Другое дело, надо оно тебе или не надо, это другой вопрос. Потому что у нас иногда просыпается эта натура жадного человека. Надо. Вот надо или не надо, у тебя всегда вопрос надо. В хозяйстве и пулемет пригодится. Поэтому мы всегда должны помнить об этом, что Бог всегда с нами. И наша радость перед Богом, наша радость – это подкрепление. Так и написано у пророка Неемии в 8 главе. Если мы откроем 8 главу, 10 стих. «И сказал им, пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом, что? Подкрепление для вас». Когда перед Богом ты радуешься, это сила, она тебя подкрепляет, Божья сила тебя подкрепляет. Это для тебя подкрепление. Унылый дух сушит кости, понимаете? А радость пред Богом – это подкрепление для нас. Он укрепляет нас. Он дает нам всегда торжествовать, всегда радоваться. Радость пред Господом – подкрепление для вас. Скажи своему ближнему, радость пред Богом – это для тебя подкрепление. И я вам скажу, чем больше мы счастливее, тем больше мы сильнее. Понимаете? Чем больше ты счастливее, тем больше ты сильнее, и тем больше ты, и я, и вся церковь беспокоит врага. В его глазах, в глазах дьявола, мы террористы. Мы терроризируем все его бесовское царство. Чем? Нашей радостью, нашей верою. Он просто обессиливает перед такими людьми, перед такими верующими, которые подкреплены радостью перед Богом. Поэтому помните о том, что твоя радость, твое счастье – это всегда расстройство для дьявола. Вот, ну, конечно, мы не можем встать на место дьявола, но просто представить себе так. Хочет ли дьявол ходить всегда в расстроенных чувствах? Он хочет всегда быть в победе, он хочет всегда торжествовать, он хочет всегда быть сверху, как говорится, то есть, да? И вот когда он это не может, и каждый раз притыкается от твою радость, от твою веру, притыкается, потому что у тебя мышление прекрасное, ему надоедает просто. Он чувствует себя бессильным. Он не может восстать против Бога. Он не может восстать против его мудрости, против его силы, против его славы. Он не может. И если ты постоянно ему будешь об этом напоминать, он просто подожмет свой хвост и уйдет от тебя. Не просто так Библия говорит, что противостаньте дьяволу, покоритесь Богу, и уйдет от вас. Убежит, не просто уйдет, убежит. А мы ему еще поможем, чтобы быстрее бежал. Поэтому, когда мы возвеличиваем Господа или возвеличиваем что-либо в нашей жизни, ну, Господа мы должны возвеличить. Но когда мы возвеличиваем в нашей жизни то, что не от Бога, то оно становится больше, чем сама реальность. Вот это наши слова, это наше провозглашение, наше возвеличение. Возвеличивание означает... Увеличение в чем-либо восприятии. Возвеличить – это не просто убольшить, да, сделать что-то большим, а возвеличивание – это означает что что-то увеличивается в восприятии, в нашем восприятии. Когда мы возвеличиваем что-либо, мы не изменяем размер объекта, понимаете? Когда мы устами возвеличиваем что-либо, мы не изменяем размер объекта. Поставь перед собой какую-то статуэтку, идола какого-то, и начни его возвеличивать. От этого статуэтка в размерах увеличится или нет? Нет. Но она увеличится в твоем сердце и в твоем разуме. Вы понимаете, о чем я говорю? Если ты Бога возвеличиваешь, от этого Бог не станет большим. Он не меняется, Он неизменный Бог. Но Он увеличится в твоем разуме и увеличится в твоем сердце. Поэтому очень важно не возвеличивать свои проблемы, а Словом Божьим противостоять всякой ситуации, всякой проблеме, которая возникает в твоей жизни. Поэтому, когда ты пребываешь только в негативных обстоятельствах и фокусируешься на том, что вокруг тебя все плохо и так далее, и так далее, тогда мы возвеличиваем и умножаем, и расширяем вот эту негативную информацию в нашем разуме. Вы понимаете, о чем я говорю? Нельзя так жить, нельзя так поступать. Нельзя фокусировать свое внимание только на негативных проблемах, потому что мы их возвеличиваем. Псалом 33, 4 стих. Давид говорит: «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Да? Возвеличивайте, величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Вы встречали, чтобы Давид когда-то говорил: возвеличивайте свои проблемы, величайте ваши обстоятельства? Никогда он этого не говорил. Но он всегда говорил: славьте Господа, возвеличивайте имя Его. Не возвеличивай в своей жизни какие-то негативные обстоятельства. Никогда не возвеличивай их. Не возвеличивай трудности, не возвеличивай все неприятности, через которые мы проходим. Не надо их возвеличивать, не надо их переводить в ранг испытания. Ну, случилась неприятность. Улыбнись, развернись и служи Богу дальше. И ты увидишь, как все эти неприятности постепенно будут выравниваться. Потому что ты не живешь в этой неприятности, в этой сфере. Понимаете меня? Вот, ну, к примеру, вот человек такой вот, да, вот объем такой. И вот, вот здесь у тебя, вот в этом твоем, ну, как это назвать, аура твоя или что, вот здесь есть место, позитив и негатив. Когда ты принял Иисуса Христа, ты был весь негатив. Но когда ты принял Иисуса Христа, что-то в тебе зародилось, что начинает расти. Твоя вера, любовь, твои добрые отношения, познание истины и так далее, и так далее. И чем больше оно растет, то вот в этой, в твоей этой оболочке становится все меньше и меньше места для негатива. И ты должен так свою жизнь, позаботиться о своей жизни, чтобы вот в этой оболочке вообще не было места дьяволу. Не дайте места дьяволу, говорит Слово Божье. Приходит какой-то негатив, какие-то, может быть, там обстоятельства. Ты подумал, увидел проблему решения, вернее, не проблему, увидел, как решить эту проблему, увидел решение этой проблемы и решил. И в твоей оболочке опять радость пред Господом, и она подкрепляет тебя. Так должен жить христианин. Иногда встречаем людей, которые вот только и верующих людей, которые только говорят: вот, ой, как плохо, а там это, а там сейчас война идет, там, ну, понятно, это временно, но тем не менее жить этим нельзя. Как бы не было больно, но жить этим нельзя. Наша жизнь – Христос. Понимаете? Да, мы молимся, мы противостоим, благословляем людей, чтобы не погибали и так далее, и так далее. Но жить этим нельзя. Когда я началась, вот только началась война, я смотрел новости. Одни за другими. Там один там эксперт, другой там политик, третий там военный. Там еще... Я все эти новости смотрел, и меня переживал. И я начал замечать, что мне уже Слово Божье становится интересным. Я весь там. Я все, что делал, я смотрел, я столько времени тратил на эти новости. И я почувствовал, что я ослабеваю. Я почувствовал, что мое мышление, оно становится в рамках военных действий на Украине. Перестал ли я меньше любить там людей, которые там в Украине? Или тех, которых я знаю, которые порядочные, нормальные люди, но живут в России? Перестал ли я к ним относиться по-хорошему или нет? Нет, но я себя просто открыл для дьявола. Нам надо очень понимать, что наше ограниченное мышление, оно должно вырваться на свободу. Мы не должны возвеличивать эти трудности, неприятности, через которые мы проходим. Потому что Давид говорит, если вы собираетесь что-либо возвеличивать, то возвеличивайте царя царей и Господа господствующих. Если ты хочешь в своей жизни что-то возвеличить, перестань жить негативом. Возвеличивай Бога. Это наше ограниченное мышление не всегда дает нам. Нам надо исправлять каждую ситуацию в нашей жизни. Я вам расскажу одну историю. Когда-то я ее читал или кто-то рассказывал. Это детская история о том, как в одном... В колодце родился лягушонок, да, такая сказочка для детей, но очень мудрая. Родился этот лягушонок в колодце, и он был счастлив. У него была вода, мама, папа. Просто все, счастье хоть отбавляй. Он рос, он был сейчас самый счастливый на свете, наверное, этот лягушонок. Он был всегда довольный. Только я и только моя семья и вода. Все, счастье. И вот он плавал, и он подрастал, и вдруг он увидел свет и решил выползти. И когда он выполз, были опасности, он мог упасть, но он выполз. И когда он выполз с этого колодца, знаете, что он увидел? Он увидел озеро. И он подумал, вот я был счастлив в этой маленькой там, в маленьком моем водоеме. А оказывается, есть большое озеро. И он нырнул в это озеро, плавал, все было хорошо. Наслаждался, прыгал, скакал и доскакал до океана. И увидел этот океан. Безбрежный океан. На многие километры эта вода протянулась в этом океане. Он был полностью шокирован. Понимаете? Вот точно так и мы с вами. Он начал осознавать, насколько было ограниченным его мышление. Он думал, что когда он жил в своем колодце, он думал, что вся вода мира принадлежит ему. Это самое великое счастье, вся вода мира, мама, папа. Вот так наша жизнь иногда, она имеет вот такие ограничения. Мы не понимаем, что так капля, что как капля в океане вот это было, был колодец. И мы вот так иногда живем. Вроде все хорошо. Я прихожу в церковь, я служу, я... читаю, у меня все хорошо, я не провозглашаю, я, как бы мне не было плохо, я говорю, всегда хорошо, я все так вроде бы делаю, все хорошо. Но мы находимся либо в озере, либо в колодце. А Бог для тебя имеет океан. Понимаешь? Бог для тебя имеет океан. Поэтому написано, что Бог для нас приготовил несравненно больше, чем то, о чем мы думаем или о чем помышляем. Каким образом мы можем увидеть то больше, что для нас приготовил Бог? Каким образом? Только если мы расширим свое мышление и превзойдем наше ограниченное мышление прошлого. Поэтому нам надо превзойти ограниченное мышление прошлого. И Бог последние дни Он насыщает интенсивностью эти дни. Эти события, что происходят, все, что творится в сегодняшнем мире, интенсивность просто наворачивается, как снежный ком. Поэтому Бог хочет на каждого из нас излить свой дух великой мерой. Нам надо встряхнуть себя, и нам надо в это поверить. Пророк Исаия говорит в 44 глава, 3-4 стих. Бог говорит через пророка: «Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомках твоих». И, казалось бы, мы можем остановиться здесь, да? Бог обещал, и Бог должен сделать, но никогда не останавливайся, не вырывай стихи из Библии. Всегда надо прочитать, или закончилась мысль Божья. Потому что если мы вырываем отдельные стихи из Библии, мы ограничиваем себя, потому что мы не расширили свое мышление. Но мысль Божья продолжается, и Он говорит: «И будут расти между травою, как ивы при потоках вод». Понимаете? И будут расти. Если мы не почитаем дальше, мы окажемся в нашем колодце или в озере. А когда ты растешь, то ты растешь, превращая свой колодец в больший водоем еще в больший водоем. Это наш рост духовный. «И будут расти между травою, как ивы при потоках вод». И будут расти, это как следствие того, что Бог изольет. Поэтому готов ли ты расти, как ива при потоках вод? Или тебе хорошо здесь? Ну, знаю, один человек когда-то приходил в церковь, он служил, его уже нету, он ушел в другую церковь. Ну, когда мы говорили о том, что надо говорить людям Евангелие, проповедовать, он возмущался. Он говорил: «Зачем? Нас вот хватает, нас тут там 30-40 человек, хватит. Мы все друг друга знаем, мы как семья, зачем нам еще кого-то приводить? Нам здесь так хорошо». Вот это был этот лягушонок, чуть не сказал жаба, который думал только о себе. Вот ему было хорошо, зачем другие? Нет, мы должны расти между травою, потому что Бог изливает от Духа Своего на нас и благословение Свое на нас и на наших потомков, на наших детей. Но не просто изливает, чтобы у тебя это было, а для того, чтобы ты мог расти и расти. Наш рост – это расширение нашего разума, расширение нашего ограниченного мышления. Поэтому мы должны превзойти это ограниченное мышление с этими практическими советами. Не сдаваться, не впадать в разочарование, не терять надежды, иметь терпение и перестать говорить о проблемах, а начать говорить о решении проблем. А решение проблем – это Слово Божье, которое исходит из наших уст, которые мы провозглашаем, и Словом Божьим мы можем разрушать дела дьявола в нашей жизни. Понимаете? Бог сказал: «Даю вам власть наступать на змей скорпион». Он сказал: «Провозглашайте». Он сказал: «Противостаньте дьяволу». Понимаете? Мы воинствующая церковь, мы должны быть воинствующими. Каждая церковь Христа, она должна быть воинствующей церковью. Иначе мы, если посадим себя в ограниченное мышление, дьявол будет... Он не будет тебя атаковать. Его устроит твоя позиция, его устроит положение той церкви, которая ограничена в своем мышлении. Это теплые или холодные христиане. Поэтому Бог хочет, чтобы каждый был горячим, чтобы каждый мог противостоять дьяволу, чтобы как бы ты мог облечься во все оружие Божие. Бог обо всем позаботился, уже все это есть у тебя. Все у тебя есть. Ни в чем ты не нуждаешься, не имеешь нужду. Потому что ты все можешь где? И если Бог за тебя, то кто против? И весь Божий народ да скажет: аминь.